Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Время 22 часа. Сегодня вторник, 17 мая. День 83. С нами сегодня снова Алексей Арестович. Алексей, рад видеть.
Добрый вечер.
Добрый вечер. 100 тысяч человек нас смотрят. 15 тысяч поставили лайки. Как обычно, я бы попросил всех наших зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, ну и по возможности подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. По его имени, по ссылке вы можете пройти в описании к этому видео и подписаться на канал Алексея Арестовича, там тоже размещаются видео. То, чего мы не успеваем обсудить на нашем канале, можно увидеть на канале Алексея Арестовича. Ну что, Алексей, начнем с Мариуполя, видимо, наверное, все-таки так правильнее будет, как ты считаешь?
Может, наверное, правильно, но особо я комментировать не буду. Потому что у нас есть решение, которое заключается в том, что пока идет операция, мы не комментируем.
Не комментируем.
Слишком хрупко там все, и одно неосторожное слово может все обрушить. Не будем
Это довод сильный.
Не будем подставлять ребят, девчат. Поэтому,
во всяком случае, мы об этом сказали.
Да,
у нас будет перспектива, что через день-два мы узнаем, как все на самом деле, так?
Ну, когда те, кто занимается у нас эвакуацией, скажут, можно комментировать, будем комментировать, пока нет.
Окей, окей. Ну что, дорогие друзья, мы действительно пойдем навстречу, поскольку мы тут не ради хайпа, а все-таки ради жизни. Это очень важно, потому что жизнь и смерть где-то рядом расположены. Надо учитывать, давайте наберемся терпения и будем это обсуждать, когда действительно нам позволят обстоятельства. Хорошо, тогда давай вернемся. У нас есть карта. Сегодня у нас есть карта. Вот мы ее сейчас будем демонстрировать. Карту, которую ты сам нам предоставил. Понятно, что есть ограничения разные, но вот карта такая публичная. Желтым, как я понимаю, помечено то, что с момента 24 февраля деоккупировано вооруженными силами Украины. Я правильно понимаю?
Да, и там, вот, если посмотреть, видны любопытные подробности такие. Вот, если посмотреть аналитически. Сейчас мне дадут ее в руки. Я надеюсь. Пока не дают. Вот, секунду.
Так.
Еще чуть-чуть. О, мне дали ее. Значит, вот если внимательно посмотреть, то север понятно. Причем там видно, что территорию, которую освободили, больше, чем которую занимают. Правильно?
Сейчас уже. Которую сейчас, к этому моменту занимают.
Которую сейчас занимает российская армия. Да, то есть мы освободили больше, чем занимают, причем раза в полтора. Во-вторых, эта карта чем хороша, это иностранная карта, западные журналисты сделали. Да, там видно, довольно подробно показано, где российских войск отсутствует как жанр. Это примерно соответствует. Вот. Можете себе представить, что будет, если украинская армия переходит там в наступление и вот пробивает розовенькое и уходит в серенькое. Сдерживать некому.
А вот почему это серенькое? Это то, что там не находятся вообще войска российские?
Вообще войск нет, сил не хватает. Просто не хватает.
То есть они в основном вдоль дорог, как ты говорил?
Нет, вдоль дорог, и более того, даже карта слишком щадящая для Российской Федерации. Реально ситуация намного хуже. Они тонкой линией расположены вдоль вот этой всей линии фронта с Херсона и аж по Харьков. Под Харьковом их много, там вот сильно закрашена розовым, в принципе, она справедлива. И в районе так называемых ЛНР, ДНР. Их тоже много, ну понятно. Да. И вот красное такое, довольно плотное расположение войск, это вот места, где они пытаются атаковать. Гуляйполе под Запорожьем, правый берег Днепра с Херсоном вместе взят. И, понятно, Харьковская область, потому что там идет заброска через Купинскую Луки. Основная концентрация усилий происходит. Но крайне любопытные вот эти местечка, которые, вот смотрите, на Херсонском, на Криворожском направлении желтое, видите? Mm-hmm. Вот там, где Днепр широкий такой. РВ и Стог Днепр широкий. Это наши отбили, наступая уже от Кривого Рога. Крайне любопытная история. И вот очень любопытно на Запорожском направлении. Там, если внимательно посмотреть, есть такие маленькие, ну, потом, может, наши зрители могут сохранить и посмотреть. Есть в направлении Запорожья такие островки. Они сначала были заняты российскими войсками, теперь отбиты украинскими
Да.
войсками.
Да.
А самое главное, если внимательно посмотреть, есть районы, которые отбиты в Луганской области. Это там,
Вижу.
где наиболее концентрированный удар наносят российские войска и наступают. И самое главное, слева к изюмской группировке тоже подбирается какая-то бяка. Желтая, концентрированно желтая, да, которые там по, если россияне хотели бы российские войска провести, российское командование правильную операцию, то там не должно было бы быть этого желтого. А оно есть.
Вот давай обсудим Изюм. То есть им не хватает для сдерживания контрнаступательных действий ВСУ сил для того, чтобы, ну, вот, не допустить дальнейшего продвижения вот там, в бок Изюма. Почему это происходит сейчас? Они же тоже карты смотрят.
Они карты смотрят, но тут же момент какой. То, что российское командование не умеет импровизировать, мы уже убедились за 83 суток, да, сколько?
83.
Сейчас. 83, да. Значит, они сегодня раззадорились и храбро начали наступать на Изюмском направлении. Опять, на Славянском. Имея явную угрозу с фланга. Что это означает? Что победительное начало в российских полководцах доминирует. Они пошли вперед. А, видимо, когда они спросили свое начальство, а как же насчет угрозы справа?
Так.
Справа фланг, им сказали, командир знает, что делает. Ваша задача вперед, а фланг мы вам обеспечим.
Ну,
примерно
вот
то
они
же самое.
А вот объясни, как они обеспечат.
Вот, давайте, подождите. Разрешите историческую параллель.
Так.
Примерно то же самое слышали в 42-м году и в 43-м. Российские войска, вернее, советские войска, Красная армия, вернее, наступавшая на том же направлении. А потом случилась немецкая операция «Фредерикс», так называемая, когда нам вот так вот сделали. Чик. И все. Поэтому, ну, мы приветствуем подобное движение в российских войсках. Храброе, да, продвижение вперед. Это ровно то, что нам надо. И большое им за это спасибо.
В случае, если их вот на Изюмском направлении ВСУ, ну, добьется там полуокружения или чего-то такого, значит ли это, что обнуляется вся история вот с их наступлением на, так сказать, вот тут вот?
История с наступлением обнуляется не когда там чего-нибудь руку зашли. История с наступлением обнуляется, когда войска исчерпали наступательный потенциал. Могу тебе сказать такое, это не будет великой тайны, что на всех направлениях, по сути, сейчас российские войска получили примерно такую команду. Это из открытых источников, никакого здесь тайны нет. Просто это видно по их действиям. Захватить позиции
и удерживать.
Наилучшее для удержания обороны на данном участке местности.
Ага.
То есть у них по замыслу, я так понимаю, я просто вижу, что они делают. Они пытаются выйти на участки, которые удобнее оборонять.
Угу.
В основном это холмы, населенные пункты и естественные рубежи типа речек оврагов. Вот. И они начали копать, очень активно копают.
То есть копают, это значит создают заградительные сооружения, фортификационные, ну, для обороны, оборонительные.
Часть войска продолжает наступать, но с тем лишь, чтобы занять систему там, рубежей,
так,
опорных пунктов, вот так,
так,
дорог. А часть за их спиной уже закапывается. Вот. В некоторых местах уже закапываются и те, которые на первой линии стоят. Они ведут беспокоящие действия, отжимая нас, чтобы смогли закопаться. Можно сказать аккуратно, что российская армия начала переходить к обороне по всему участку от Херсона до Харькова. Единственное, где они этого еще не делают, это Изюмская и Луганская. Вот там еще дожимают.
Ну, это на то похоже, потому что и другие сторонние источники именно так комментируют, что Москва действительно готовится к вот этой оперативной паузе, готовится к обороне, потому что понимает, скоро приедут вооружения, ну хорошо, через месяц, ну хорошо, через полтора. Дальше-то
это
что?
Дело не в вооружении, Марк. Дело не в вооружении, они исчерпывают свой потенциал наступать. Был бы потенциал, они бы наступали через...
Это тоже.
Тут надо это правильно понимать. Наши сейчас зрители, я вот просто вижу, как сейчас заглавят это журналисты, которые наши всегда разрезают и кидают.
Так.
Значит, головка, надо понимать, что не завтра они перейдут к обороне.
Так.
Процесс перехода к обороне такой группировки это недели. Но они уже его начали. Они начали копать. Вспоминаем историю про Курскую дугу. Да? Они начали копать. Это завтра они не перейдут. Они еще будут активно очень давить. И с переброской резервов давят на Луганском направлении. Десантники подошли, Росгвардия подошла, храбро атакуют. Они очень активно пытаются двигаться на Славянском направлении. Но оно и понятно, потому что там как раз выгодные рубежи. Они хотят занять. И они еще поддавливают на Гуляйполевском. Активно пытаются наступать, но в тылу уже копают вовсю. Там же, в этой группировке, которые еще пытаются наступать на Гуляйполевском. То есть повсюду мы видим. Ну и по Луганской, Донецкой видно даже, что не столько в данный момент беспокоит выход на границу Луганской и Донецкой. Это абсолютно нереально, особенно в Донецкой. Сколько попытка нанести поражение группировкам ВСУ, которые угрожают переходу в оборону. То есть находятся в непосредственном соприкосновении и не дают российским войскам перейти в оборону. Могут контратаковать и так далее. И так далее. То есть это вот такое вот... В современных конфликтах это очень характерная история. Сейчас опять сразу скажу, чтобы параллели не проводили. Это не значит, что будет мирное соглашение. Но обычно, когда заключается мирное соглашение, по истории арабо-израильских войн, это очень хорошо видно. Когда, написано, договорились там, вон арабы и евреи, и вот они 26-го, там, условно, августа приходят к обороне, вернее, к прекращению огня и размежеванию линии. Но вот обычно 5-го, 24-го и утро 26-го это самые тяжелые бои, очень активно, потому что стороны пытаются занять наиболее выгодные позиции. У нас ничего и близко не будет такого. Не надо думать, что мы переходим к... Там, к
ну да,
к...
потому что эта игра должна быть взаимной, а в данном случае никакой мотивации у украинской стороны переходить в эту паузу нет вообще никаких мотивов.
Два Минска, да, два Минска закончены, а третьему не бывать. И, но вот они пытаются занять оборону максимально выгодно сейчас. На максимально выгодных рубежах. То есть это займет инерция, гашение, это займет внимание 2-3 недели. Но тем не менее они везде копают уже.
Вот смотри, я почему опять говорю о вооружении? Потому что их обсуждают на пропагандистских каналах. И, в общем, реально опасаются поставки ленд-лизовской и всего остального тяжелых вооружений из Европы. Правильно ли я понимаю? Я сейчас как бы не от себя, а от зрителей адресую. Получив эти вооружения, попытка перейти в оборону Москвы, ну, то есть российских войск, несколько, в общем, обнуляется. Потому что при их наличии, ну, во что превратятся эти оборонительные сооружения, если их обстреливать этим оружием?
Все очень непросто. Опять же, важен не конкретный вид вооружения, а несколько видов вооружений, а важно подготовленные, боеготовые соединения уровня, которые готовы перейти в наступление. Значит, они накормлены, напоены, обучены, освоили это вооружение, имеют его на вооружении в достаточном количестве, чтобы продолжить наступление, и хорошие тылы, и прикрыты с воздуха. Чтобы выстроить этот оркестр, это очень непростая история, это сложно. Поэтому, может, даже мы сразу ломанемся на оборону радостно разбивать себе лбы, как они это делали, такого не будет. Это нужно какое-то время. Но мы можем говорить, что война заезжает в затяжную позиционную фазу, а потом спустя эту фазу, которая продлится какое-то время, мы начнем наступать. Или российская сторона начнет наступать, если успеет выиграть гонку с призывниками, которых сейчас собираются, с резервистами, которые там пытаются дергать через военкомат, и снять им техники с хранения, приведение в боеготовое состояние, переброску в Украину. Два графика соревнуются. Но пока это они заезжают в оборону. Тут надо очень четко понять, что начали копать. Копать там, готовиться к обороне. Не завтра. Но они заезжают в оборону в оперативном, не знаю, в отношении. Они еще движутся даже, пытаются занять рубежи, но в целом, уже с видом на уход в позиционную войну. На удержание занятого.
Понятно. Но 401 тысяча нас смотрят зрители. Мы 14 минут в эфире. Те, кто присоединяется прямо сейчас. Что?
Баррель сказал любопытную вещь сегодня.
Да, ну, так говорит.
Он не может позволить себе сделать так, чтобы в критический момент, в любой момент критической российско-украинской войны, Украина осталась без техники и боеприпасов. Это очень хорошая
молодец,
история.
Молодец.
И очень сильное, как для Евросоюза, заявление.
А я тебе скажу такую вещь. Ты знаешь, что они над Баррелем, ну, так, в течение года, полутора издевались просто как могли. Они его унижали. Он приезжал, кстати, к ним, только будучи назначенным, да, значит, приезжал в Москву с Лавровым, они над ним хихикали, издевались, говорили, что он дурак. То есть, вот буквально, прям пропагандисты называли дебилом. И вот теперь им все это возвращается, и вдруг они, знаешь, вот так это с удивлением: а почему? Он говорит, что на поле боя все должно решиться. Идиоты, вам обратно все это возвращается, все тележками ваш кал, понимаете? То есть, значит ли это, что позиция руководства ЕС, ну, мы же видели, они же все здесь побывали. Они же все приехали в Киев, они бывали кто в Буче, кто где. Что она, в принципе, не отличается от позиции Соединенных Штатов. Я говорю сейчас о ЕС. Я сейчас не говорю о Франции, не говорю о Германии. Вот руководство ЕС.
ЕС принял решение, и поэтому Лавров и все остальные товарищи, я чуть не хотел сказать пропагандистам, но Лавров давно уже похож на
Ну,
пропагандиста, они
конечно, он не дипломат. А где он дипломат?
говорят о том, что ЕС ведет себя как сателлит американского хозяина. А я помню еще из советского детства с политинформацией, что когда такие употребляются слова, это значит, кто-то где-то крепко получил по морде или собирается получить. Когда израильская военщина ведет себя как сателлит Америки, это значит, что где-то израильские летчики попали по этим самым. Кстати, по некоторым данным, которые нуждаются в проверке, в израильской прессе была публикация, которая гласит следующее: российские силы в Сирии, силы ПВО, впервые обстреляли израильский
Да, я
самолет.
это видел, и что ты думаешь?
Ну, я думаю, что это великолепно. Можно дать за личное мужество украинский орден всем членам этого экипажа и командованию, которое принимало решение. Потому что если израильтяне начнут работать в ответ, а у них при всей миролюбивости их политики и договоренности с Россией никогда с этим никогда никаких проблем не было. Даже СССР не было таких проблем. То экипаж, который следующий захочет стрельнуть по израильским самолетам, ну, просуществует примерно секунды.
Ну, это да, это да.
Поэтому, как бы,
То есть это
ну.
прямое следствие пронесшегося конфликта с Гитлером-евреем.
Да, я бы дал даже героя Украины, этому человеку, который отдал приказ стрелять по израильским самолетам. Это очень серьезная вещь. А других героев дал бы израильским летчикам, которые отработают эту тему. Вот. Я так понимаю, в какое-то разумное время, если дальше это будет продолжаться. А для наших зрителей, которые не знают, между Израилем и Россией существовала договоренность негласная.
Это и да, это
Да,
правда.
о том, что израильская авиация работает по целям Сирии, свободно по асадовским, по иранским. Израиль беспокоит оружие, которое перебрасывает Иран для своих же боевиков или вооруженных формирований в Сирии, которые представляют непосредственно угрозу Израилю, либо интересам Израиля, та же самая Хезболла. И они уничтожали, а российская авиация не вмешивалась, вернее, российская авиация, российские ПВО, российские войска не вмешивалась, позволяла бомбить, что, кстати, усложняло очень сильно
Да.
отношения между Россией и Сирией, Россией и Ираном. И вот впервые с 2015 года российские войска обстреляли израильские самолеты.
Ну, они могут сейчас это списать на дурочку, типа, ой, что-то не поняли, что-то не туда.
Я думаю, что сейчас происходит то, что называется в дипломатии интенсивная консультация сторон. Если они не увенчаются успехом, то может и прилететь в ответ. А авиация лучшая в мире. Она свое дело крепко знает,
Ну
поэтому.
да, ну да, там у них чего только нет. А вот смотри, давай поговорим о ситуации на оккупированных территориях. Из того, что там известно, что как-то обсуждается во власти, выразимся так вообще. А ситуация, что в Мелитополе, что в Херсоне, много вопросов, много обращений, я не могу их все озвучивать. Ну, то есть люди очень напряжены, как бы их там ни бросили, не оставили. Не
Значит,
знают, как себя
давайте я
вести.
скажу. Уважаемые наши граждане, которые находятся на оккупированных территориях, мы вас не бросим. Мы вас освободим.
Как им можно помогать, как с ними поддерживать связь, что с ними делать?
Мы вас освободим вооруженным путем. Деку. Причем мы сделаем, что с вашей головы не упадет ни волоса, но исключая случайности войны, конечно, которые все могут быть. Мы знаем, как вышибить оттуда российские войска, не штурмуя непосредственно Херсон, Мелитополь и так далее. И мы к этому готовимся. Это раз. Значит, правительство Верховной Рады, Офис Президента готовит пакет рекомендаций, как себя вести. Но могу с большой долей уверенности предположить, что никого из вас виновным не запишут, ну, кроме явных коллаборантов. Коллаборация – это принятие участия непосредственно в оккупационных органах власти. Это участие в организации проведения референдумов незаконных, служба в войсках оккупационных, либо таких. И там еще есть ряд признаков, которые легко найти в интернете, потому что там есть даже такие таблички, которые, схемы такие, мемы, которые показывают, что можно, что нельзя делать. И я их, наверное, публикую завтра, чтобы было у себя, чтобы было понятно, что смотреть. Все. Тем, кто просто живет и выживает, там ничего не грозит абсолютно. Здесь можно не бояться. Просто это нужно законодательно оформить. Это Верховная Рада должна сделать. А вот мы помним о вас ежесекундно. Нет такого дня, чтобы мы не обсуждали. Идет серьезная дискуссия. Единственное, чем она осложняется, затрудняется, тем, что здесь действует международное право войны. А оно очень непростое. Марк может подтвердить.
Я думаю, да.
Провести тонкую грань между тем, что финансированием агрессора и просто выходом на работу не так просто. Это не потому, что мы тормоза такие, а потому что идет широчайшая дискуссия с международными специалистами. И, как ни странно, у них, я понимаю, что для вас это очень плохое утешение, но, по крайней мере, я разъясняю. У них на это очень противоположные точки зрения. Не могут прийти к единому вместе с нашими юристами. Потому что одни говорят, люди с опытом там, разруливания десятка конфликтов. Одни говорят одно, другие юристы, теоретики и практики третье. Ну, в общем, мы дойдем до какого-то логичного.
Доходит все время волей. В конечную финальную точку стоит воля принимающего решения. Все, вот
задача, так. Задача поставлена очень четко. Проблема в том, что международное законодательство в отношении права войны очень жесткое, и оно превалирует над национальным. Тут надо тонко поступить, но как бы воля есть, решение будет принято. Вы получите прямые рекомендации и законодательное обеспечение, что делать. Вот. А вооруженные силы Украины и другие силы обороны готовятся защищать вас. Никто вас не забыл. Если мы не вспоминаем в каждой передаче о вас, ну, как бы это не значит, что мы вас забыли. Мы точно про вас помним. Я лично не дам про вас забыть. Не дам.
Если там есть случай, когда человек, ну, по разным причинам, ему надо выбраться оттуда. То есть ему грозит реальная опасность. Там, ну, не знаю, он там кто-то где-то выступил, вышел, митинг, флаг, а там, сам понимаешь, какая обстановка. Как человеку выбраться оттуда?
Есть люди, которые выбираются, но если я сейчас назову маршрут, то их перекроют немедленно, через 2 часа.
Ну, то есть маршруты просто есть.
Местные знают, как выбираться, но знают и выбираются. Ну, не у всех получается, но в целом люди выезжают. Вот, поэтому...
Ну, прямо через линию фронта.
Прямо через линию фронта, там есть возможности, не буду ни населенные пункты указывать.
Не, мы не будем ничего называть, но то есть если человек рискует, то как бы...
Есть и случаи, когда людям не удалось выбраться, их просто расстреляли. Есть люди, когда выехали довольно организованно. Тут уже на свой страх и риск. Но есть такие точки направления, где, в принципе, можно выехать. Даже без особого риска. Такой с умеренным риском, скажем так. И многие на это решаются, семьями выезжают. Поэтому это большая проблема, ну, как любая война и оккупация. Но я еще раз повторюсь, никто про вас не забудет. Есть люди, кроме меня, которые не дадут забыть про вас. Даже если кто-то бы захотел про вас забыть, но таких нет, я себе не представляю эту ситуацию, но точно не забудут. Мы помним про каждого человека на оккупированных территориях.
Скажи мне, ну какие-то группы, связанные с СБУ и так далее, руководством, они же действуют на этой территории. Мы же не конкретно говорим, а вообще.
Действуют очень активно. Вот, кстати, вопреки распространенному мнению о том, что на юге невозможна партизанская война, это не так. Воюют и очень активно партизаны. Очень активно. И российские войска и оккупационная администрация прекрасно это знают. Они действуют и в городах, и что характерно на местности. На юге. Где степь?
Ну, на юге, где, в общем, степь.
Степь, где типа неудач. Но, между прочим, еще во Вторую мировую Херсонская область была краем отличной партизанской традиции. Так что это все сказки, что там в степях негде прятаться, и ничего нельзя сделать, можно. И есть где. Поэтому там достаточно, ну как, это не широкое партизанское движение, когда сотнями подрывают рельсы там, и так далее, и так далее. Это наносятся точечные удары, чувствительные, необходимые в нужных местах. Поэтому работает там все. И в Мелитополе, и Херсоне есть сопротивление.
Так, тогда еще один вопрос. Вот смотри, тоже щепетильный.
Оно в Крыму есть. Но надо сказать, что сегодня Херсон приезжал...
Что, в Крыму есть тоже группа?
Да. Чтобы завершить тему Херсона на сегодня, приехал российский вице-премьер Хуснуллин такой. Он курирует в России и заявил, что его задача скорейший запуск производства, восстановление дорог и мостов, аграрного производства, на что в российском бюджете уже выделены деньги. Фактически прямым текстом сказал, что область будет включена в состав России. Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье. Ну, вот это, как это, конечно, не заявление о том, что референдум готовится, но такой, наляпал чего-то оптимистичного, посмотрим, как МИД российский отреагирует. Сначала, как отреагирует Запад, потом, как Украина, потом, как российский МИД. Возможно, российский МИД его оборвет раньше, кто-то из российского руководства, а может быть, и не оборвет.
Не оборвет.
Надо очень точно понимать, что вообще человек, который занимается строительством, не имеет права делать внешнеполитические...
А сейчас там видишь, что творится.
Да,
там приезжал Аксенов был сегодня там. из Крыма. А вот если Аксенов попадет к вам в руки, вот ты мне скажешь, что вы с ним сделаете?
Так а что с ним делать? Скажу, по суду, закон суд. Суд. Я другое хочу сказать. Я хочу сказать, что вот это то, что люди позволяют делать такие заявления, я отношу насчет традиционного херсонского гостеприимства. Видимо, где-то он, душа развернулась, и он наляпал то, чего не надо было бы наляпать. Сейчас получит по шапке. Не думайте, что каждое такое заявление, да, оно что-нибудь серьезно значит. Но и более того, представим себе невероятное, что они там присоединяют. Это никак не помешает освободить вооруженным путем. Только за то, что они присоединят, они получат дополнительные санкции. Резко, четко и без разговоров. Очень сильно ускорят процессы передачи нам вооружения и наложения дополнительных санкций.
Ну, это тогда. 482 тысячи нас смотрят.
Продолжим уже историю. Значит, в Украину направится специальная группа судебных экспертов Международного уголовного суда для расследования военных преступлений. И Карим Хан, это прокурор Международного суда, сказал, что 42 следователя едет. И он говорит, это самая представительская группа, самая масштабная миссия, которая была в этом суде вообще за всю историю его существования. Так что привет Аксенову и как там его? Хай-хай.
Хуснулин.
Хуснулин, да.
А, жулик, вообще отпетый, пробы ставить негде.
Строитель.
Обычный жулик. Да-да, строители, они все строители, все, да. Управленцы там, да-да, видел я их всех. Вот, что я хочу сказать. Я хотел продолжить чуть-чуть еще тему. Вот смотри, значит, меня, значит, заваливают письмами всякие, которые готовы, значит, продать себя ЦРУ, СБУ и лично Арестовичу российские граждане, значит. Ну, они не понимают, что я про другое. Значит, они искренне, значит, считают, что у нас здесь филиал СБУ, и мы тут принимаем шпионы, значит, выдаем зарплату и так далее. Но я не к тому, что... Ну, это в основном, конечно, пишет ФСБ для того, чтобы потом всем показывать, что мы тут вербовочный пункт создаем, там, то в Легион принимаем, то еще куда-нибудь. А вот, но я про другое хотел спросить. А вообще говоря... Война вообще поспособствовала тому, что поперла часть российская, это и военные какие-то там спецы, да, которые начали, ну, я готов, значит, на вас работать.
Ну, воюют два человека из очень серьезных подразделений, бывших, очень таких серьезных.
Воюет одно, а вот спецслужбы, вот, вступают ли в контакт, вообще продают родину? Вот так.
Продают для родины спецслужбы? Ну, и, конечно, немножко продают, а как же им...
Российские граждане вообще продают? Да. Вот, прям вот из России прям продают?
Прямо вот российские граждане, прямо из России. Причем из...
Вот прям военные прям пишут прямо и говорят, вот, прямо разрешите, я вот продам родину, вы мне дайте что-нибудь взамен за продажу родины.
Причем из очень довольно высокого уровня, скажу так, продают.
Вот они почему это делают? Ты можешь нам объяснить?
Кто их знает? Идейная основа, материальная основа, какие там еще основы.
Ну, или там безопасность, там что-то они хотят.
Да, да. Некоторые идейные, значит, люди за родину, я когда смелые люди.
Они и сильно... Есть идейные, я понимаю, но есть разные.
Да, есть люди, которые говорят, так, материальное положение тяжелое, надо как-то исправлять.
А за денежки тоже, да? Ну, то есть, грубо говоря, могут передать и оперативную информацию, карты какие-нибудь слить, и данные.
Ну, они как, ну, что значит могут, Марк?
Ну, то есть это происходит. Я объясню тебе, почему я задаю этот вопрос.
Давно и надежно, значит, это все происходит.
Мы ждем, слышь, мы ждем, что они начнут своих расстреливать. Чем больше будет бардака, тем лучше. Вот чего я хочу, чтобы они без повода и без повода начали друг друга стрелять. Прям вот со старой площади стрелять в Лубянку и Лубянка на старую площадь. Вот когда мы ждем, не дождемся, пока они друг друга все перестреляют, а мы на их место придем. Вот о чем речь. То есть они же и так, и без того высшее руководство, но все равно проданы-перепроданы. Они же готовы все, что хочешь.
Ну, мы можем представить, сколько из них стучит американцев, в хорошем смысле этого.
Я думаю, какое-то приличное число, кстати.
Я думаю, что очень приличное число. Но здесь у нас есть такая шутка ходит. Украинский МИД с прискорбием наблюдает за конфликтом между Брянской народной, Воронежской народной, Курской, да, республиками. Что поссорило эти братские народы? Украина готова выступить миротворцем, да, и этот сам призывает всех миру и спокойствию. Вот, ну вот примерно туда.
Я к тому это еще говорю, что они же, сука, сами попали в определенные клещи. Они говорили, что мы тут один народ, что как с братьями воевать, это, ну, тут появляется вторая логика, как вы можете обвинять в измене кому? Представитель своего народа, вы же сами ловите на этом, ну, подайте в ловушку, потому что, ну, а что? Значит, вот помогают, спасают, где правда, где неправда, поди разбери. То есть они же воюют не с инопланетянами, воюют со славянами. Ну, вот результат. Так, нас 500 тысяч смотрят, вот совсем без малого. Я просто все напоминаю. Тем, кто присоединяется, пожалуйста, ссылки на этот эфир распространяйте. Вот. Особенно из России. Нам очень важно, чтобы сейчас в России возникает некий вакуум. Это уже чувствуется. Люди понимают, что что-то происходит не так. Вот это не так выяснить, что не так. Вот у вас внутреннее чувство, беспокойство какое-то. Вы спите плохо и так далее. Вам надо присоединиться к нашим эфирам. Те, кто уже это делает, пожалуйста, ссылки эти размещайте, передавайте через мессенджеры, привлекайте людей, пусть они смотрят, особенно из России, потому что украинцев не надо убеждать, они и сами что считают нужным, делают. А вот в России очень побудительный мотив важен.
Есть еще важный момент, о котором надо бы сказать. Момент этот заключается вот в чем. В том, что на границе России и Сумской области, Украины, сегодня была вооруженная провокация. Вообще били по Сумской области, били по Черниговской области, артиллерийским огнем, ракетами били. И, видимо, подобные провокации будут продолжаться по одной простой причине. В том числе с попыткой захода на нашу территорию. Они изо всех сил пытаются отвлечь наши войска, не дать им перебрасываться на Запорожское, Херсонское и Донецкое, Луганское направление. Потому что силы у них заканчиваются, там во многих подразделениях, как я говорил, по 20% личного состава осталось, и для любая лишняя сотня солдат может быть критической для их целей, поэтому поставлена задача поджимать российскую территорию. Ну, тогда мне вот такое рассуждение вслух, я к тому, чтобы жители соответствующих районов российской территории не удивлялись, если вдруг с российскими войсками на их территории начнут происходить всякие забавные чудеса, башню танков улетать, там всякое такое. Там насчет всякие фейерверки, шоу там будут происходить и так далее. Потому что,
такое возможно, да?
Ну, кто его знает. Они же снаряды, они такие хитрые. Земля обладает определенной кривизной. И когда летят в одну сторону, часто, откуда ни возьмись, прилетают с другой стороны. Такая вот есть особенность ведения боевых действий. Когда ты по ком-то стреляешь, иногда прилетает в ответ. Поэтому всякое может случиться.
Ну, давай порассуждаем на эту тему. Вот у нас немножко времени есть, а людей это очень интересует. При каких обстоятельствах вооруженные силы Украины могут появиться в Белгороде или чем-то таком?
Не, ну что мы пойдем на российскую территорию? У нас на свои забот хватает.
Но имеется в виду, если понадобится для оперативных целей, для каких-то тактических задач.
Что-то случается. Все время что-то случается.
Обстреливают территорию Харькова, обстреливают из Белгорода. И что?
Нет, ну да, а потом что-то в Белгороде встречается с теми, кто...
Потом в Белгороде, да. Ну, а вот прям войска вот взяли и зашли прям. Знаешь, это...
Мы не агрессоры. Мы защищаем свою территорию, проводим оборону.
Ты отвечаешь, я спрашиваю, а ты отвечаешь. Мы не зайдем.
Но мне кажется, количество тех, кто бросает окурки в неположенных местах, может критическим образом увеличиться. Почему-то. У меня есть такое ощущение. Не знаю даже, откуда оно у меня взялось, но вот есть. И, значит, этот самый, как его, надо учесть это при составлении военных планов в отношении Сумской и Черниговской области.
Ну, то есть, например, представим себе, они действительно захотят сдерживать войска в этом районе, будут обстреливать, будут заходить, выходить действительно, ну, в общем, диверсии осуществлять и так далее. Но преследуя их, то есть невозможно себе представить переход к государственной границе.
Сегодня те, кто пытался сунуться, немножко покрошили. Вот, поэтому не вышло у них. Вот. И глядишь, так и со всеми следующими будет.
Но ты считаешь, что возможность переброски войск, допустим, существенных каких-то соединений от севера, от Чернигова, от Сум невозможно в силу этих причин? Мы это не раз обсуждали. Ты говорил, что при такой растянутости границы нужно сохранять на всех ее участках более или менее количественно резерв какой-то.
И мы будем сохранять, но войск у нас хватит. И на переброску войск.
Так, ну, нас смотрит почти 508 тысяч. Мы уже 3-4 минуты в эфире. Давайте так. Я коротко скажу, как двигается наш проект с NFT. Мы, если вы видите, около меня вот значок QR-кода, это как раз OpenSea, площадка NFT, где мы сегодня вот разместили очень много, 30 новых работ, и еще 100 пришло новых работ от художников с разных концов света, из Америки, ну, естественно, из Украины, из Грузии, из Армении, из России и так далее. Все хотят помогать пострадавшим. Значит, двум семьям мы уже деньги направили. Значит, Алисе, бабушке деньги отправили, 2000 евро, как мы стандартно распределяем. Сейчас мы потихоньку, значит, собираем, следующие семьи будут. Я помню всех, Алексей помнит, не волнуйтесь. И семья из Краматорска, где вот потеряла ноги мама и, значит, дочь, и мальчик у них там, заботится о них 11-летний. Естественно, мы сейчас, надо выйти, там целая проблема. Сначала созвониться, узнать данные, возможность перевода денег. Это оказалось непросто. Непросто, непросто. Я не думал. Я думал, все легко, одной кнопкой, и все непросто. Но мы это решаем. Вот, соответственно, и семья вот этой девушки, муж у нее, она тоже ноги потеряла, тоже забыл. Все, вот посмотрю, мы все фотографии покажем. Еще там мальчик без ног, в общем... Нам дел хватит. В любом случае, я призываю, мы денег никаких не собираем, как я уже говорил. Мы по-другому работаем. Вот, пожалуйста, работы. Кому не жалко, вы не картины свои отдаете, вы всего лишь цифровые изображения пересылаете, а мы их просто ставим. Вот и все. А кому там придет в голову покупать их или там просто через это помочь, это уже дело такое добровольное. Ну что же, Алексей, спасибо тебе за сегодняшний день. Ну, мы, конечно, напряженно следим за ситуацией в Мариуполе.
Спасибо.
Даст Бог, все сложится, и мы об этом поговорим поподробнее, правильно?
Ну, да.
Ты там спросишь, если все можно будет рассказать, то мы к этому вопросу вернемся. Друзья, всем пока, до завтра.
Спасибо.
Завтра увидимся.
До завтра. Пока.